Николай Семенович Тихонов. Автобиография. Я родился в Петербурге в 1896 году, 4 декабря, в семье, далекой от всякого искусства, от всякой науки. Мой отец был цирюльником, мужским парикмахером, мать – портнихой. Жили мы в тесной маленькой квартире, где были всего две комнаты и кухня. В доме такой старины, что все двери покосились, потому что дом за 150 лет своего существования сильно осел. Я не знал ничего о своих далеких предках, потому что след их начисто исчез. Из воспоминаний детства возникает образ моей бабушки, которая рассказывала мне как свидетельница о крепостном праве, о Севастопольской войне, на которую уходили из ее деревни молодые люди, о помещиках. Бабушка знала песни о той далекой старине, которую уже никто не помнил. Бабушка была неграмотна и так и не научилась читать. Дед со стороны отца тоже был крепостной, только у бабушки помещик был граф Шереметьев, а у деда граф Бобринский. Я воспитывался среди сыновей ремесленников, учился в городской школе, потом в торговой пятиклассной, где преподавали коммерческие науки, товароведение, корреспонденцию, стенографию. Ученики ходили в черных куртках, подпоясанные ремнем с пряжкой, на которой был изображен жезл древнего бога торговли Меркурия. Ко времени, когда я смог отобрать стихи для своей первой книги, я уже прошел битвы гражданской войны, принял после демобилизации твердое решение заняться литературой всерьез. Мечтания моих юных лет воплощались в кипучей революционной деятельности. Я помню, с каким волнением я читал настоящему индийцу Эсхабибу Вафе в Москве мою маленькую поэму про индусского мальчика «Сами», написанную в 1919 году и напечатанную через год в журнале «Красная новь». Вафа, говоривший хорошо по-русски, выслушал и сказал, что вообще это условно, но похоже. Я окунулся с головой в шумный и пестрый литературный мир 20-х годов. Вышли мои первые книги «Орда» и «Брага». Большую роль сыграла в моей литературной судьбе поездка с группой писателей в Туркмению в 1930 году. Я увидел страну, в которой впервые бродил в 1926 году, охваченную социалистическим переустройством. Создавались первые колхозы и совхозы. Ломалось последнее сопротивление баев. Были еще и жаркие схватки с басмачами. Чарующие картины восточной природы, туркменской весны, суровые будни пограничников на афганской и персидской границе, быт кочевников – все это каждый из участников поездки изобразил по-своему. Я написал тогда две книги «Кочевники» и «Юрга». Темами Востока я занимался с таким же прилежанием, с каким в детстве читал и писал о нем, еще не видя его. С 1922 года я присоединил к этой теме и тему Кавказа. Я исходил его от Приморских Альп, от Новороссийска до Аракса, от Дербента до Сухуми. В 1924 году впервые увидел Грузию и Армению. Был на Зема-Овчалах, где строилась первая плотина на Куре, где стучали отбойные молотки, ревели моторы, и кончалась вековая отсталость этого древнего места. Каждый год я уходил летом в горы с небольшой группой друзей, изучая народы Кавказа, их жизнь, быт, историю, строительство новой жизни. Особенно меня интересовала тема становления советской власти на Кавказе. Гражданская война, в которой принимали участие выдающиеся деятели партии Серго Орджоникидзе и Киров. я стал заниматься переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. Собирал материал для фильма «Друзья» о дружбе народов и о деятельности Кирова на Кавказе. Мы с режиссером Ариштамом облазили и объездили верхом много долин и ущелий, много имели встреч с партизанами, участниками гражданской войны, пережили много приключений. Тема Кавказа нашла свое воплощение в книге «Грузинская весна», в стихах о Кахетии, в цикле стихотворений «Горы» и в рассказах «Симон Большевик», «Кавалькада» и других. В 1935 году я в составе советской делегации был на Конгрессе в защиту прогресса и мира в Париже. В сумрачных зимних лесах Карельского перешейка, умываясь по утрам снегом из свежего сугроба в декабре 1939 года, я знал, что это не конец военных испытаний, а только начало новых. Долгие походы по Кавказским горам, ночевки в лесах, на снегу, в скалах, под ветром и снегом закалили меня, и я переносил сильнейшие морозы и вьюги зимней войны довольно стойко. Даже палатка, в которой жил под Выборгом, напоминала мне лагерь в горах, и артиллерийский налет иногда очень походил на грохот камнепада. Началась великая эпопея ленинградской обороны. До сих пор еще не описаны как следует героические бои на подступах к Ленинграду в августе, штурм города в сентябре 1941 года. Нельзя было узнать знакомые с детства городки и парки вокруг Ленинграда. Нельзя было узнать и города, затемненного, укрепленного со всех сторон и освещаемого заревами взрывов и пожаров. Горели леса и деревни, старые дворцовые городки. Кольцо огня и дыма окружало Ленинград. 900 дней битвы за Ленинград – это книга, которую еще не читало человечество. Я, с детства изучавший военную историю сражений и осад, мог свидетельствовать, что не было примера в истории, подобного Ленинграду и его защитникам. Мне пригодились в моей работе в политуправлении Ленинградского фронта и мои теоретические знания, и мой военный опыт трех войн, участником которых я был. Очень пригодились и различные литературные жанры: стихи и проза, очерк и рассказ, листовка, статья, обращение. Все было взято на вооружение. Я работал вместе со многими писателями Ленинградского фронта, которые делили со всеми ленинградцами тяготы осады и всевозможные лишения, связанные с полным или почти полным окружением города. Мы чувствовали ежедневную, постоянную, могучую помощь партии, правительства, Родины. В самые тяжелые минуты ленинградцы находили выход из положения. Кончилась героическая оборона, враг был разбит и понес заслуженное возмездие. Пришла окончательная победа, наступили мирные годы, годы восстановления и нового движения вперед. В борьбе с врагами мира возникло всемирное историческое движение народов за мир. Вроцлавский конгресс положил основание этому движению. Парижский конгресс завершился организацией сторонников мира. Варшавский конгресс увенчался созданием Всемирного совета мира. С 1949 года я являюсь председателем Советского комитета защиты мира. С 1950 года членом Всемирного совета мира. Я, старый солдат, стал активным сторонником мира. Должен сознаться, что даже когда в юности я изучал историю войн, я не увлекался завоевателями, а изучал их походы, как историк, исследующий военное искусство всех времен, прекрасно понимал сущность Первой мировой войны как войны империалистической. Тема дружбы народов давно жила в моих стихах. В последние годы она нашла свое отражение в цикле «Два потока», посвященном поездке в Пакистан и Афганистан, и в стихах на Втором Всемирном конгрессе сторонников мира и ряде других стихотворений, а также в пакистанских рассказах, в рассказах «Горной страны» и в повести «Белое чудо». Я, как и многие поэты нашего времени, могу сказать, что меня сделала поэтом Октябрьская революция. Она открыла мне глаза на мир и воспитала во мне чувство того великого интернационализма, которое соединяет народы и дает им силу в борьбе за будущее, за укрепление лагеря мира, за выход демократических народов на путь социализма. 1958 год. Подробная автобиография русского советского поэта Николая Семеновича Тихонова записана по статье в хрестоматии для 10 класса.